народный адвокат.
В российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир в нашей студии, как обычно. По субботам народный адвокат, почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид.
Здравствуйте.
Давайте сразу к преамбуле.
Ну, значит, Государственная Дума работает, городская дума работает, все о вас заботятся. Значит, первое. Амнистию административную тяжело, но мы пробиваем. Во главе пробивных сил стоит председатель комитета по социальной политике Ярослав Евгеньевич Нилов. Дальше. Под председательством председателя комитета по законодательству Павла Владимировича Крашенинникова, значит, вносятся серьезные изменения в процессуальное законодательство. Какое? Какие? Апелляционные и кассационные суды будут отделены от городских властей. Другими словами, если вы в Москве не согласны решением суда первой инстанции, то в апелляцию поедете в Тверь или в Тулу. А если вы не согласны и с этим, то вы в кассацию, в третью инстанцию, поедете, допустим, в Новосибирск. Сейчас уточняется просто список городов. Следующий вопрос очень важный. Сегодня апелляция – это автомат. Написал жалобу, нравится, не нравится, дурацкая, нелепая, маленькая, большая – все. Дело выехало на вторую, в скобочках, апелляционную инстанцию. А третья инстанция – это воля судьи специальной. Она может вынести, а может отказать. И очень часто отказывают. А теперь делают так, как в арбитражном суде. На третью инстанцию будут выносить автоматически. Это уже целое дело. Третья инстанция – это гигантская кафедра. Сидят, значит, трое судей, действительно убеленных сединами. И там так просто тяп-ляп не проходит. Поэтому вот это вот колоссальное изменение в процессуальное законодательство – это шаг вперед, именно отделить суды от региональных властей.
Дело очень большое, дело очень нужное. Да. Получится или нет, посмотрим.
Нет, а уже все, уже работает группа. Нет.
Я понимаю, что официально, конечно, может быть, на бумаге юридически мы их отделим, но удастся ли сделать их действительно независимыми по факту? Это мы посмотрим.
Но, к примеру, гражданин Иванов подал зарегистрироваться на должность мэра в избирательную комиссию.
Так.
А ему, к примеру, отказали в регистрации. А он, к примеру, недоволен. Он сегодня куда пойдет? По первой инстанции. В Мосгорсуд. По первой. А апелляция где будет?
В президиуме Мосгорсуда.
Да, может быть так. А если будет изменения внесены, то на апелляцию он поедет в пятый апелляционный, они по номерам будут, апелляционный суд в Тулу. Да, придется немножко колесами постучать, но все равно хоть...
Ну, Леонид Дмитриевич, это, конечно, да, но, понимаете, у судей этого пятого апелляционного суда в Туле есть дети, которым надо будет поступать в московские вузы, выбивать себе там московское жилье.
Вы в своем стиле.
Ну, конечно, в своем стиле. Зачем мне изменять стиль?
Все, значит, мы сказали по поводу... Дальше. Работает рабочая группа в Думе по поводу такси. Привлекать ли к ответственности того, через кого вы информацию получили? Машина какого цвета, с каким номером к вам подойдет? Или он только дал информацию? Вот это вот понятие агрегатор сейчас бесконечно обсуждается. Так?
Так.
Западный округ сейчас, для того, чтобы быть ему самым чистым, ежедневно с утра до вечера десятки машин и дворников работают, потому что в эпицентре Западного округа, в районе МГУ, на площадях прилегающих, на земельных участках прилегающих к МГУ, вот эта вот фан-зона, они все ходят и фантики бросают, а за ними убирают. Теперь у нас есть очень интересное письмо. Значит, пишет нам Самойленко Иван Дмитриевич, 47-го года рождения, уроженец города Клин, но зарегистрирован в городе Воскресенске, Московской области, улица Менделеева, дом 24, квартира 1. И он подчеркивает, что он ветеран военной службы.
Так.
Суть. жена слепая, инвалид, ветеран, ответственный съемщик, он взял за свои деньги, заменил газовую плиту, запятая, колонку, запятая, установил газовый счетчик с заменой труб, кранов и т.д. Я вот как офицер привел, а теперь с него требуют заключить договор на контроль газового хозяйства в квартире. И вот в пользу какой-то организации. Он говорит, а вы же... вот он телегу пишет на кого? СМУП, управление домами по адресу поселок Лопатинский Воскресенского района Московской области, улица такая-то, генеральный директор Кунов Дмитрий Алексеевич. Значит, я сразу увидел брешь маленькую. Да, заключать договор на обслуживание по законам России не обязательно. Но как только ты поставил новый счетчик, его надо их вызвать, чертей, и чтобы они пломбу поставили, и чтобы они записали, что новый счетчик. Пока счетчик они не примут в эксплуатацию, будут лепить деньги по...
По тарифу, по нормативу.
А это дороговато.
Дороговато, да. Но я не знаю, как в Подмосковье. В Москве ты ничего не можешь делать со своим газовым хозяйством без привлечения специалистов Мосгаза. Это вопрос безопасности. Я здесь с этим, пожалуй, так, соглашусь. Даже менять плиту,
я вам скажу, я
колонку,
когда,
трубы
я
тем более.
Я когда получил квартиру, да, я вызвал чертей из соответствующей организации. Консьержка мне сказала, какая организация в структуре Мосгаза. Я пришел и говорю, мне ехать в магазин? Или они говорят, не надо ехать в магазин. Вот выбирайте. Вот шлангочек новый, старый прохудился. Вот краник новый. И вот ручечка для него. Я отдал деньги, мне все сделали, у меня все прекрасно работает. А говорит, плиту захотите менять? Будем менять. Но у меня счетчика нет газового, и я плачу за газ.
Здесь вопрос как бы
не
в счетчике.
Но я не плачу за обслуживание газового.
Вообще, на самом деле, мне кажется, что нашему слушателю повезло, что представители управляющей организации не требуют у него это все демонтировать, потому что это все устанавливалось не под его контроль, не под их контролем,
да.
Понимаете?
Дорогой счастье, но одним словом, мое мнение, надо зарегистрировать счетчик, показания и вперед. Так, значит, какие у нас есть вопросы и что у нас по времени?
По времени у нас сейчас есть несколько минут, парочка буквально. Я напомню, так, номера телефонов, по которым вы можете, дорогие друзья, свои вопросы нам присылать. Либо звонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Либо пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. Вот, кстати, я, пожалуй, с Viber-то и начну. Интересный вопрос пришел от Дмитрия. Здравствуйте, можно ли иметь две трудовые книжки, то есть работать в двух местах по основному месту работы? Я вот так работаю, пишет Дмитрий, чем это чревато?
Не-не-не, криминала нет никакого,
да.
Но дельный вопрос. Две книжки делятся на три варианта. Вариант первый. Поработал.
Одну закрой.
Нет. Или она закончилась, тогда да, вообще-то вкладыш положен. Но, например, работал... Вот я, например, с двумя дипломами, когда закончил МГУ, ну, не было ставок редактора в одном очень солидном месте. Они мне сказали, числиться будешь курьером, а работать будешь младшим редактором. Все, поработал месяц, эту трудкнижку куда-то бросили и завели новую. Значит, первый вариант. Дальше. Такого еще не было, чтобы две книжки в одном учреждении. Я понимаю, некоторые...
Наш слушатель не говорит, что в одном учреждении. Он работает на двух работах, и на каждом месте, по каждому месту работы у него заведена трудовая книжка.
Значит,
основных места работы.
С того момента, как Михаил Сергеевич Горбачев стал руководителем страны...
Издалека заходите, так...
У нас появились такие основные постулаты. И один из них – разрешено все, что прямо не запрещено законом. Прямого запрета нет – можешь иметь. Ты честный человек, ты работаешь, за тебя...
Но говорить о том, что нет никаких подводных камней, мы, опять же, тоже не можем. Продолжим после небольшой паузы.
Народный адвокат. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Народный адвокат.
Шестнадцать, семнадцать, 18 секунд, в смысле. Мы продолжаем. Леонид Ольшанский в студии «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам присылаете в WhatsApp и Viber. По номеру 967-200-9702. Или звонить в прямой эфир с ними по номеру 8-800-200-9702. Вопроса слушатель пишет просто огромными буквами. Кричит капслоком. Так, вопрос. Так. Так. Про новости. А когда будут отделены судьи от региональных властей? Когда это произойдет, Леонид Дмитриевич?
Значит, давайте, чтобы быть честными, до Нового года. Сейчас создано ни много ни мало по указанию самого верха, я не буду называть, группа. Ее возглавляет председатель комитета, официально называем, по государственному строительству и законодательству доктор юридических наук профессор Крышенинников Павел Владимирович. А ответственным секретарем рабочей группы в здании является один из руководителей Верховного Суда России. В рабочую группу входят и депутаты, и сотрудники Министерства юстиции, и Совета Федерации, и крупнейших вузов, крупнейших научных учреждений. Значит, дело непростое. К Новому году сделаем. Значит, беру на себя социалистические обязательства, как раньше говорили. Да, так можно говорить?
Можно. Можно. Говорить можно все.
Нет. Кроме призывов к вооруженному сражению.
Я говорю, говорить можно все, просто за некоторые вещи ждет статья.
Да. Значит, скорее всего, учитывая, что все подходят творчески, все работают. Вот вчера мы вышли из здания Думы, пятница была. Даже те, кто обсуждал это, в 8 вечера. Вот вам пример.
Вопрос интересный. Здравствуйте, дорогие. Как можно и по какой статье можно привлечь к ответственности судебного пристава-исполнителя за снятие денег с карточки без оповещения меня и составление на меня постановления. Я не знаю, что это означает. Насколько все по закону и можно ли подать в суд, куда еще жаловаться?
Я понял. Делим вопрос. Первое. Верховный суд очень серьезно за последнее время, и я это писал в своих бессмертных статьях, и мы здесь говорили, прищучил судебных приставов. В первом случае было такое дело, дошло до Верховного суда, что они, пенсионеры, сказали, да, мы взяли кредит в банке, мы должны, мы не отказываемся. Но вы сколько же берете там, 75%? Верховный суд во всех своих определениях говорит, первое, баланс интересов должника и кредитора. Не может банк или вот вы, ведущий, если кому-то дали деньги в долг, вы не можете быть выше, чем Сидоров, которому вы дали. Равны. Второе. Надо оставить столько денег, чтобы была достойная жизнь. То есть пенсионера больше 50% нельзя. Недавно до нас дошло очень оригинальное решение, определение коллегии по административным делам. Судебный пристав... Как это мне цитата из письма. Обурел в корень. Он даже с денег, которые платят инвалиду, то есть денег по инвалидности, стал выдирать 50%. А Верховный суд сказал, нет. Стипендия, понятно. Пенсия, понятно. Инвалидность – это особые социальные выплаты. Ее трогать нельзя. У нее узкое назначение – протезы, лекарства и так далее. Это первое. Второе. В нашем тот вопрос, который прозвучал, делим напополам. Первый, который бывает раз в 100 лет и раз на миллион. Чек никому не должен, а с него по ошибке снимают. Вариант второй. Должен. Судебный пристав, хоть ты трижды должен, он должен тебя известить. Вы должны 142 тысячи рублей банку СМП кредит. Если вы денежки не отдадите в течение, я на вас возбуждаю исполнительное производство, еще мне заплатите, ну не мне, а государству через службу судебных приставов 7%. Обязан.
Слушайте, а у нас сейчас нет разве каких-то случаев, когда банк может без оповещения кого бы то ни было, просто по решению суда и по исполнительному листу просто списывать, и все? Там есть какие-то у нас нормы?
Нет, у нас есть порядок.
Ну вот как порядок этот предусматривает, насколько я помню.
Мы зачем создали службу судебных приставов? Даем им каждый раз новые полномочия, чтобы они действовали по закону, и чтобы с них можно было взять... Поэтому обязаны известить. А мой совет всем: если денежки закопаны на даче, в огороде, в стеклянной банке, их шиш возьмет судебный пристав. Если я ведущему дал, и он на андресоли положил в своей квартире, шиш найдет судебный пристав. А если у вас два счета, один, допустим, ну, человеку там, допустим, 70 лет, я условно говорю, у него один счет пенсионный, а второй он просто кладет деньги, то их легко найдут. Кстати, у нас сейчас отменяются сберкнижки на предъявителя. Поэтому мой совет: должны, не должны, денежки надо, ну, независимо от того, копить и держать дробно.
Леонид Ильич, возвращаясь к этому вопросу, очень коротко. Да. Слушатель, конечно, написал, что суд его не оповестил, не уведомил. Но на самом-то деле, может быть, уведомил. Может быть, просто для него сообщение это не дошло. Ну, там...
Нет, мы давайте поделим вопрос. Суд о том, что на вас подали в суд, обязан уведомить раз. Сначала повесточка приходит на предсудебное рассмотрение, и только потом, в следующий раз, на непосредственно встать в суд идет. Дальше обязательно должны прислать, даже если без него состоялось, копию решения суда, что там, разводимся, женимся, что там. После этого судебный пристав должен написать: в отношении вас в законную силу вступило решение суда, решением Кунцевского, Драгомиловского, Озерковского районного суда такой-то области. С вас, взыскиваю, прошу это сделать добровольно. Надо уведомлять.
Так, следующий вопрос. Давайте мы немножко увлеклись ответом на этот вопрос. Дочь прописана в моей квартире в Москве. С ее отцом я в разводе, пишет слушательница. С ним мы купили, будучи в браке, квартиру в Реутове. За нее бывший муж не платит уже 5 лет. Квартира после развода не поделена. У мужа есть своя трехкомнатная квартира в Подмосковье, а дочь ведет разгульный образ жизни. Квартиру мою, где живет сейчас, превратила в свинарник. За квартиру не платит. Платит отец или я. У дочери ребенок. Ему год. Ребенком заниматься не хочет. Хочет искать няню или отдать в садик. Денег у нее нет. Можно ли выписать дочь к отцу, а не ко мне? Иначе там тоже будет свинарник. И не оставлять в моей квартире в Москве, где уже свинарник и свет не выключает никогда. Я боюсь, что там будет бордель при ребенке, пишет слушательница. Вот.
Значит, первое. Что сказал Верховный суд? Выписать можно человека из квартиры, если он собрал манатки добровольно и живет в другом месте. А тут я услышал, вот мы сейчас с ведущим будем советоваться.
Давайте, да, я готов.
Я услышал, что мало того, что дочь живет, вот она говорит, свинарник не убирает, так у меня такое впечатление, что она, мама, сама там не живет. Дочь живет, а хозяйка квартиры, мать вот этой дочери разгульной, будем ее в кавычках называть разгульной, не живет. Где вы, мамаша, живете-то, спрашивается. Короче, из этой истории не выйдет чего? За разгульный образ жизни, за свинарник, за то, что не подметаешь за собой пол, раковину не моешь, и ребенка не так, за это не выписывают. А вот если бы она отвалила, а лучше всего в Рио-де-Жанейро, Вот тогда бы мы ее выписали.
В общем-то, ответ: не получится выписать дочь. Потому что она, все правильно вы поняли, она прописана в квартире в Москве, в квартире нашей слушательницы. И живет там. Да, свинарник этот там. Ребенка жалко, понимаете, ребенка спасаете. Если вы понимаете, что дочь уже не спасти.
А его никуда нельзя не деть, ребенка здесь никуда нельзя деть. Материнство не лишен, ребенок должен быть при матери, любая опека и попечительство могут прийти.
Плевать на это, на все, Лемич, простите. Если не лишен, значит, надо лишить, надо спасать ребенка. Вот, это главное.
Ну, спасайте.
Вот, а... Дочь, ну, мы к насилию не призываем. А вы в детстве ремня давать не пробовали? Ну, как говорится, поезд уже ушел.
Ну,
вот.
Это ж такое дело. Наука гласит, что когда ребенка обнимают, целуют, зайчик, ну, так же нельзя. Ну, пролил чай, на кефир пролил, давай штанишки снимай, будем менять. Он растет добрым.
Да, правильно, да.
А когда его идиот, идиот. Дурак.
Кого-то это мне напоминает, да, более вот вы сейчас вот. Кого-то это мне напоминает.
И вот, и он растет злым.
Злым растет.
Да.
Бывают, конечно, исключения. Бывают исключения. 20 секунд до конца этой части эфира. Это значит, что мы сейчас прерываемся на короткую рекламу и на выпуск новостей. Через несколько минут возвращаемся и продолжаем отвечать на ваши вопросы. Я все ваши вопросы вижу. Как всегда, мы ориентируемся на самые ясные и четкие. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир.
Народный адвокат. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Народный адвокат.
В 16.32 продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Давайте начнем с телефонного звонка на сей раз. Валентина, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
Это Валентина из Беляева.
Так.
Все по тому же вопросу, по вопросу захвата нашего кооператива. Значит, у меня несколько вопросов. Мы написали генеральному прокурору, спустились документы в московскую прокуратуру.
Нет, минуточку, а захват в чем произошел? Липовый протокол написали, что избрали Иванова Петрова председателем?
Нет, они это самое, не, собрали собрание, не было кворума, но, конечно, протокол не соответствует ни ЖКХ,
но вам же говорили, если протокол не соответствует, то надо через суд отменять протокол. Я вот в одном кооперативе раз за разом отменяю вражеские протоколы.
Ну а каким образом это можно сделать? Только через суд, да?
Только через суд. Вы поймите, сейчас если приехать в ваш кооператив, те скажут, не, у нас все правильно, как проверить? Только через суд. Вам же все говорили. Раз, а они сделают снова. Это многократно только можно делать через суд.
Многократно через суд.
Да.
Ну, у меня вот такой вопрос. Ну все-таки, вот спустились документы до межрайонной прокуратуры и застряли на 2 месяца. Вот что в таком случае?
А сейчас счет у кого? У них или у вас? Счет?
Счет, они у нас. Пока счет, он вообще заблокирован с той и с этой стороны. И почему мы не можем обратиться в суд? Потому что нам нужно снять деньги для суда. А они обратились в арбитражный суд. Первую стадию они проиграли.
А в арбитражный суд они обратились к кому?
К Сбербанку.
О чем? О чем?
О том, чтобы Сбербанк выдал им наши деньги.
Я понял. Радуйтесь, но у вас уже земля горит под ногами. Вам нужно срочно сброситься, хотя бы написать грамотно исковое заявление в суд. Там сброситься за небольшие деньги, написать исковое заявление о признании недействительным протокола собрания и так далее.
Вот с этим вопросом я к вам и хочу обратиться.
Ну, обращайтесь.
Это самое... Вы можете принять нас как депутат, несмотря на то, что мы из Юго-Западного округа?
Минуточку, а вы у меня были или нет?
Да, мы были с председателем у
вас. Ну, так вам же все сказали.
Нет, все сказали.
Вам все сказали, если вы хотите...
Мы хотим вторично к вам подойти.
Нет, вторично позвонить. Но суть будет одна. Надо нанимать адвоката. Специалиста узкого по протоколам.
Давайте. Пусть,
ну, звоните, но ответ мой будет один. Надо нанять адвоката и обжаловать в районный суд. Зюзинский, по-моему, у вас суд, да?
Ну, уже нет слушателей.
Нет слушателей. Обжаловать в суд. И когда будет... Я все-таки продолжу. Уважаемый ведущий, очень важный вопрос.
Давайте, давайте.
Я отвечу вам, почему. И в простых домах, и в жилищных кооперативах, и в ТСЖ пишут или полностью левоватый протокол. На кухне у вас собрались 5 человек и написали, что на собрании было 117 или там 285. Это первое. Второе. Или полулевоватый. То есть они обошли, например, в доме 450 квартир. Они обошли 185. А кворум от 450 – 225 плюс 1 – 226. Кроме того, мастерство адвоката в чем выражается? Например, Сидоров, квартира 125. А Сидоров умер. Квартира 127 – Воронин. Но не тот Воронин, который был принят в члены кооператива, а его внук, инициалы уже другие. А внука... мы не принимали в члены кооператива. Да, он по наследству от дедушки получил. Дальше, еще одна квартира поменялась или прочее. Опытный адвокат выскребет 5, 7, 10, много не надо, кворума не было. Все. Но это надо грызться, это прочее, это прочее, это прочее. Поэтому люди хотят вот так вот тяп-ляп, не получится. Надо хотя бы, да, а суд районный, при опытном адвокате, меры обеспечения принимает. В 46-ю налоговую запретить дальше что-то там делать. В банк, что арестовать счет, не дать возможность врагам пользоваться. Тут борьба на изнеможение. Кто кого возьмет.
Следующий вопрос. У нас каждый вопрос борьба. Купили квартиру на семью из 4 человек. Купили по некой субсидии, как пишет наш слушатель, я не совсем понимаю, о чем идет речь. По 1/4 доли на члена семьи. У отца есть сын от первого брака. В случае смерти отца этот сын может претендовать на свою определенную долю в квартире?
Да, естественно.
Или это произойдет автоматически? Или это произойдет автоматически, или если он не знает о квартире, то и доли не получит без заявления? Как?
Он сколько вопросов задали, да? То есть я должен сейчас читать курс молодого бойца. Читаем. Первое. Иванов Иван Иванович, к сожалению, скончался. В течение 6 месяцев со дня смерти тот, кто считает, что он наследник, должен бежать к нотариусу и подавать заявление. Если он хочет с химией, у нас наказывают за подлог. Взял и число перетер. А за склероз у нас не наказывают. Еще наследники есть? Нету. Нотариус открывает дело. Ну, что будем запрашивать? Ну, давайте сберкассу еще запросим. Она запрашивает, значит, вот эту вот службу, где документы на квартиру. А, еще в Коломне домик. Ну, давай я напишу запрос туда. О, а еще гараж в Бирюлеве товарном. Ну, давай я в гаражно-строительный кооператив направлю. Все! Все. А дальше надо не быть лохом позорным остальным людям. Проспал? Все. Следующий вопрос. Товарищ ведущий, сколько срок исковой давности? С детства учим. Сколько?
3 года.
Значит, если какой-то сын очухался в течение 3 лет, он может сказать: меня обманули, мне не сказали, подлецы, Я даже на кладбище, я бы на последние деньги миллион алых роз купил бы, а мне не сказали. Все, я даже не знаю где. Поэтому претендую на то, на сё, на кусок памятника, на это. И самое главное, вот на это, да? И тогда целое дело. Но, как правило, если человек хочет, он уж отца-то или дедушку навещает, помогает, за лекарствами ходит. И помогает и материально, и сам, и физически, и разговаривает с ним. А если он пропал и только ждет, когда ему наследство будет, вот таких и надо собак наказывать.
А не легче просто вот отцу нашей слушательницы, которая написала, оставить завещание, и все, и всем все?
Нет. Мы отвечаем на вопрос. Как будет? Будет так. Я честный нотариус.
Вы просто скажите, чтобы это весомо звучало, что если отец нашей слушательницы оставит завещание, то никаких вопросов у тех, кто не упомянут в этом завещании, не будет.
Кстати, Павел Владимирович Крашенинников просил передать, что подготовлен проект закона о совместном завещании супругов.
Ух ты.
Да. Ну, например, они пишут, нам принадлежит домик 58 квадратных метров. Мы его совместно завещаем такому-то. Это ж хорошо, потому что если такого нет, начинается половина этого.
Хорошо. Так, давайте-ка еще что-нибудь покороче вопросик. Ну вот мы про газ уже говорили. Обязан ли я заключать договор на техобслуживание газового оборудования, если я живу в многоквартирном доме под управлением управляющей компании?
Я скажу, что вот я живу в очень солидном доме. Раз в году мне звонок по телефону. Леонид Дмитриевич, я говорю, ну для кого Леонид Дмитриевич, а для кого? Это подразделение номер такой-то Мосгаза. Годовая проверка. Как у вас? Утечки нет? Я говорю, новая плита? Нет. Краник это. А вы можете свои 100 засовов сейчас открыть? Я говорю, а что будет? А у консьержки сидит наш сотрудник, жители по одному подходят и расписываются, что нет претензий. А у кого есть, к тому он идет и смотрит. Ага. Ну, я выхожу, расписываюсь в листе, в той клеточке, где моя квартира. Нет претензий. Все.
Вот вопрос. Добрый день. На даче рядом с моим домом, дом собственности, стоит старый дом-вагончик, построенный в 50-е годы, в котором жили родители. Mm. Получается, родители нашего...
Минуточку, на улице или на даче? Ну-ка еще раз.
На даче рядом с моим домом, ну, который в собственности, так, стоит старый дом-вагончик, построенный
понятно
в 50-е... Бам-пам-пам-пам.
Так.
Могу ли я оформить этот вагончик в собственность по дачной амнистии? Далее вообще непонятное. На нет эту землю, пишет слушатель, претендует сосед. То есть, получается, вы, пожалуйста, дорогой слушатель, объясните, этот вагончик стоит за забором вашим.
Да, да.
Или как это?
Или как это? Или сосед гнет мульку, которая сейчас...
Либо сосед это ваш родной брат, который тоже имеет отношение к бывшим владельцам
либо
этого вагончика.
Либо он построил на том участке земли, который не его. Ну, давайте нам скажите. Ну, мое чутье, такое чутье, что нужно эту тему не трогать. А из передачи в передачу говорил и буду говорить. Ведущего сейчас спросим. Вот как только вы приехали на дачу, да, родители-собственники, получили дачу в наследство, еще не получили дачу в наследство, покупаете участок земли, вам от работы дают участок земли, что нужно первым делом делать?
Забор.
Какой забор?
Чем выше и толще, тем лучше.
Вот, самое главное. Что суд всегда, на что суд смотрит всегда?
На то, кто живет, кто владеет, кто пользуется.
То есть термин называется фактическое пользование землей и домом. Да? А самое главное, когда нет забора, или веревочка, или рабица, которая прогнулась, а половина забора в одну сторону, есть желание захватить. А когда стоят бетонные столбы кирпичные, и хотя бы 3 метра, и еще у начальника тюрьмы соседний купил проволоку Бруно, а еще лучше...
Пустил по ней ток.
Нет, а еще лучше собака Джульбарс бегает, чтобы не было желания...
По проволоке.
Перейти, да? Не будет споров с соседями.
Сейчас мы прервемся, тоже споров не будет. Ближайшие 2-3 минуты споров не будет, а потом мы вновь будем громко кричать и ругаться.
Народный адвокат.
каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
Народный адвокат.
Так, кому помочь, кому помочь? Вот, вот кому поможем. Автолюбителю, который временно остался без колес. Закончились у меня права водительские в том году, вышел срок. Как быстро нужно их поменять, спрашивает слушатель. Сейчас у меня автомобиля нет, и они мне как бы ни к чему. Не придется ли мне потом пересдавать экзамены?
Нет, не придется. У нас при перемене прав экзамены не сдаются.
Даже если права новые ты получил через 3 года после того, как закончились предыдущие.
Не имеет значения. Главное, мед, справочка. Все. И с каждым днем все сильнее требования. Да?
Да. Да.
Все. Не за то, что права лежат в столе, не нужно ответственности. Ответственность наступает, если ты сел за руль с просроченными правами. За это может настучать до 15 суток административного ареста.
Давайте Олега послушаем. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по такому вопросу. Так. Жене моей, она украинка, сделали запрет во въезд в Россию.
А что она натворила такого?
За нарушение закона она должна быть 3 месяца здесь и 3 месяца там, на Украине. То, что она не была...
Но, одну секундочку. Она здесь была не 3 месяца, а 4-5. Долго здесь сидела?
Нет. Наоборот, она не была на Украине 3 месяца. И за то, что она не была на Украине 3 месяца, ей сделали запрет на 3 года.
На въезд куда? В какую страну?
Украина.
Ну, так смотрите, она там, значит, сделали по законам Украины.
Нет, по закону России. В России не пускают, запрет. Мы женаты уже сколько...
Аминочку, ее не пускают в Россию по законам России, да?
Да.
Ну, а что сделать? Ничего не сделать.
Надо... Мы женаты, вот что.
А скажите, а вы можете на Украину ездить?
Ну, то я сейчас собираюсь сделать загранную паспорт и хочу поехать туда.
Ну, все, значит, вам скажут. Вы же не арестованы, значит, давайте.
Я подавал в суд, первый суд проиграл, сейчас буду обратно в суд подавать.
Да, бесполезно, подождите. Вот я честный судья, я вас спрошу, ваша жена законы Российской Федерации нарушила или нет?
Да, нарушила.
Она что, больше, чем 3 месяца посидела где-то, да?
Нет, то, что она не была на Украине 3 месяца, ей должна быть в России 3 месяца, и потом уехать домой на Украину 3 месяца, пробыть там.
А она не уехала, она на Украину не уехала, да?
Нет, она там пробыла меньше 3 месяца, вот, видимо, в чем дело.
Ну, мы просто пересекали границу, ну, как вроде женаты, и пересекали границу, ну, как положено, и обратно, сразу же обратно ехали.
Да.
А так начали делать гражданство, и все у них всплыло, и сразу же наложили запрет.
Ну, все, ничего не поделаешь.
Слушайте, а запрет, он же не бессрочный, на какое-то время, правильно?
Он же сказал нам на 3 года. Он же сказал нам на 3 года.
Ух ты.
Областной суд бесполезен, да?
Бесполезно. Понимаете, одно дело мы говорим, гаишник врет. Я не ехал на красный свет, ехал на зеленый. Да? Ничего не сделаешь.
Если на Украине ничего не осталось, как бы терять нечего, пусть она приезжает в Крым, говорит, что я беженец, и получает российское гражданство в Крыму.
Ну, пусть как-то что-то, ну.
Вот. Хотя, учитывая, что уже есть такой шлейф, что называется, поступков, которые миграционная служба наша не одобрит, точнее, МВД.
Пока мы тут...
Этот номер тоже может не пройти.
Отвечали, нам принесли гневные письма из 10 гаражных кооперативов на стройнадзор. А в чем суть?
В чем?
Значит, вообще стройнадзор осуществляется когда? С момента, когда вы телегу сами на себя подали. Мы с завтрашнего дня начинаем строить. Неважно, завод, фабрику, жилой дом или гаражный кооператив. И до того момента, как вы получили такую бумагу с таким коротким словом ЗОС, расшифровывается заключение о и С соответствии. Чему? Вот нормам, правилам, ну, допустим, в доме 10 этажей по проекту, значит, у вас 10, а не 11. Если у вас там 2,20 входная дверь в подъезд, значит, уже не может быть 180. Должно быть 2... Все соответствие проекту. Система дымоудаления, если есть, так она должна быть и в гараже, и в жилом доме. Понятно, да? А люди ЗОС получили, а стройнадзор ходит дальше, проверяет. Поэтому сейчас мы генеральному прокурору напишем и обращаемся. Надо проверить. Стройнадзор, пишут люди, это некорректно? Некорректно, но я читаю. Стройнадзор обурел в корень. Ходит на те объекты, по которым получено заключение о соответствии. А вот то, что нельзя ходить, это подписал Дмитрий Анатольевич Медведев в качестве председателя правительства России положение о стройнадзоре. То есть они не выполняют нормы федерального законодательства, за что мы их съедим.
А, давайте, лишь бы не подавились, как говорится. А, закон... Нет, это мы уже на этот вопрос мы уже ответили. Мой сособственник квартиры, у которого вторые 50%, сдает всю квартиру целиком без моего согласия. Как мне лучше ему это дело запретить? Владимир спрашивает.
Если пограничников на погранзаставе нет, то басмачи перейдут границу, а самураи перейдут границу у реки. Но разведка доложила, точно поет песня. И пошел ударный батальон. Значит, если вы там не живете, то все. Там надо жить. Или, значит, вариантов только два. Под дурака не получится. Значит, или вы там не живете, и тогда второй сособственник будет сдавать, и ни один участковый вам не поможет. Или вы там живете, не пускаете, но, как правило, кто первый встал, те и тапочки. Кто захватил первую квартиру, тот и командует. Без фактического вхождения в квартиру ни один суд вам... У вас будет клок бумаги с решением суда, а толку не будет никакого.
Хорошо, тогда, предположим, вот выбираем такой полусиловой метод. Да? Вот мой сособственник квартиру сдал, но, тем не менее, мои 50% там есть, ключи у меня есть, я прихожу, нагло вваливаю свои, открываю
своим
ключом.
Так, пошли вон отсюда, вы козлы.
Я здесь, я собственник, я здесь живу, а вы кто? Вы что здесь делаете?
А мне Семенович Горбунков вот сдал, пустил.
Договорчик я... покажите, пожалуйста.
Да, договорчик.
Нету договорчика?
Значит, вариант первый нету, вариант второй есть.
Если нету, то полиция поможет мне их вытурить, да? Если может, договорчика нет. Нету.
Запомните, вот в таких ситуациях надо не вам вызывать полицию. Потому что как только полиция видит такую песню, у нее любимая фраза. О, не убили никого, не украли, не изнасиловали в извращенной форме, гражданско-правовой спор. О, все вопросы через суд и уезжает. А когда голову вам пробьют, тогда и вызовите нас. Мы сразу вызовем и скорую, и возьмем за микитки того, кто пробил вам голову или руку порезал.
Не, ну хорошо. Приезжает полиция. Я говорю, я собственник квартиры. Так. Эти люди что здесь делают? Я не знаю. Они никто. У них документов так. Никаких нет.
Так. Граждане, не кричите.
Так.
Я капитан Воронин. ОВД Бирюлёва товарная. Ну-ка мне документики ваши, будьте любезны.
Ага, пожалуйста. Вот, пожалуйста.
Так, документики, прописка, не в розыске. Так. Ну, а скажите мне, товарищи, спокойно только. А вы помолчите, а то вас привлеку. Как вы попали в эту квартиру?
Адвокат. Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой.
О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Слушайте, мы так увлеклись моделированием этой ситуации, что чуть-чуть не прозевали время выхода из эфира. Леонид Дмитриевич, итак, значит, сотрудник полиции требует у всех документы. Я напомню, что мы говорим о ситуации, о вопросе нашего слушателя. Вопрос заключается в следующем. Наш слушатель владеет 50% квартиры однокомнатной, которую его сособственник сдает без его ведома. И мы, не вам напоминаю, нашим слушателям. Итак, приходит сотрудник полиции, я в эту квартиру пришел, своим ключом открыл и этих людей выгоняю. Приходит сотрудник полиции, спрашивает у всех документы. Дальше моделируем.
Так, а вас кто пустил?
Меня? Я владелец этой квартиры.
А вас, господа, кто пустил?
Понятия не имею.
Нет, работник милиции спрашивает.
Я понял,
квартирант.
Понял, да.
Николай Иванович, хозяин. Врет, Николай. Не кричите. Давайте вы. Ваше свидетельство. Так, половиночка у вас. А да. Вторая половиночка у кого? А у вас, случайно, нет копии свидетельства о половинке, кто вас пустил? Нет. А что у вас есть? Так, а у вас есть сотовый телефон? Или городской? У вас есть телефон того, кто якобы...
Вас пустил?
Да. Есть.
Давайте. Давайте позвоним.
Так, Василий Петрович, это вы? Старший участковый уполномоченный... райотдела полиции, майор Воронов. Скажите, вам принадлежит эта квартира? А, умер отец, и вы родные братья. Ага. Дядя умер, вы племянники, и у вас половинка, да? А свидетельство... А вы бы мне могли подвести ксерокопию, потому что тут целое дело? Могли. И вы пустили... Это ваши хорошие знакомые, да? Вы их пустили... И вы считаете, а почему заняли обе комнаты? А потому что тех нету.
Здесь однокомнатная квартира. Однокомнатная квартира. Давайте чистоту эксперимент соблюдать. Да. Квартира однокомнатная.
Да, а что же вы заняли все? Ну, потому что нет решения суда об определении порядка пользования. То есть вы грамотный, знаете, да, это да. Значит, я вас жду завтра, крайний срок послезавтра, с копией, ксерокопией свидетельства на эту вашу одну вторую. Договорились, да? Ну и без хулиганства. Договорились, да, все. Граждане, значит, я его жду послезавтра. Если он не принесет, будем думать, и что, не драться. Все, я пошел, у меня еще очень много вызовов.
А я остаюсь здесь.
Это ваши дела, но если будете драться, мы вас всех...
Почему мне драться? Я в своей квартире, не буду я драться.
А кто вызывал-то? Да хорошо, оставайтесь, что хотите делайте, на полу спите. Главное, чтобы не было драк и поножовщины. Все.
Ну, в общем, в любом случае, через суд только этот вопрос решать
через суд. А я бы сделал это по-другому.
Как? Давай. С этого и надо было начинать, Леонид Дмитриевич.
А я бы первый раз, я бы выявил, кто снимает хату. Я бы их сфотографировал. Я бы на ржавых «Жигулях» поставил во дворе наружку. А в фургончике сосредоточил бы работяг с готовыми кусками, частями замков, личинками и так далее, и так далее. Как только они ушли, открыл, значит, прямо на видном месте держишь, что ты собственник одной второй. Выкинул их барахло на лестничную клетку, заменил личинки, на всякий случай вставил. Пока жужжит эта сверлилка, выходит бабушка. «Ой, а что это вы тут, сынки, делаете?» «Здравствуйте, я собственник квартиры, эти незаконно, вот, пожалуйста. Я очки одену, пожалуйста, вот, я собственник». Все, все. И не пускал бы их. А если они начинают ломать, милиция, бандиты ломают дверь. Фактически обстоятельства должны опережать юридические.
Вот. Вывели это правило, давайте его запомним и будем ему следовать. Добрый день, Леонид Дмитриевич. В ноябре 2017 года суд обязал ООО ГУЖФ в лице подразделения «Барнаульские» вернуть мне 45 тысяч рублей. Судебные приставы Барнаула возбудили производство о возврате денежных средств в январе этого года. Да. Я пенсионерка, проживаю в Московской области у сына. Регулярные звонки приставов не повлияли на возврат денег, а ведь прошло уже полгода. Поездка в Барнаул для меня накладна весьма. Что мне делать, спрашивает Валентина.
Все ясно. Сидим в Москве, а атакуем Барнаул. Значит, нужно писать министру юстиции, оно спустится. Значит, судебные приставы ничего не делают, денег я не имею. Главное, что та контора, в отношении которой сказано «деньги давай», она деньги-то постоянно имеет. И им же перечисляют так называемую кварплату.
Так, Леонид Ильич, давайте еще один короткий вопрос, потом телефонный звоночек примем.
Давайте.
Можно ли во время судебного заседания потребовать, чтобы письменно вынесли определение об отклонении ходатайства? И как сразу после этого требования приостановить судебное заседание с помощью объявления о частной жалобе?
О, грамотный какой!
Да.
Значит, судебные определения делятся на две группы. Часть из них выносится в письменном виде, а 80% в устном виде. Уважаемый суд, у меня в коридоре ведущий наш стоит, он свидетель. Я прошу его сейчас вызвать и допросить. Суд считает, что он не свидетель и отказывает. Я хочу письменно, вы можете хотеть что угодно. Все, жалуйтесь. Тогда мы жалуемся в квалификационную коллегию судей, что судья туда да не сюда.
Угу.
Другой пример.
Давайте.
А, вы считаете, что бабушка была сумасшедшей? И поэтому она не понимала, что она делала. И завещание дала не пойми кому. Суд назначает экспертизу и направляет ее в Ганушкина. Не, я не согласен, я хочу в Кащенко. Взял в руки определение суда об экспертизе и написал частную жалобу. Очень тяжело бороться, если определение выносится в устной форме.
Поэтому наш слушатель и просит, чтобы вынести определение в письменной.
Так, прошу, а так судья может сказать, это определение не подлежит вынесению в письменном виде. Все. И сейчас будете много говорить, я вас за хулиганство из зала суда удалю.
Не, ну вообще, конечно, вы, дорогой слушатель, задаете такие вопросы странные. Ответы на эти вопросы должен знать ваш адвокат, если
да,
он грамотный адвокат.
Мы напоминаем его вот иначе. С чего начинается суд после всем известных слов «встать, суд идет». «Ваше дело слушает судья Иванова при секретаре Петровой. Судье доверяете? Суду доверяете? Доверяем. Разъясняем ваши права. Вы можете участвовать в работе суда, заявлять ходатайство, представлять доказательства, обжаловать решение суда, пользоваться услугами адвоката. Права понятны?»
«Понятны».
И тогда опытный адвокат сразу говорит: «Уважаемый суд, у меня есть ходатайство. И не одно. Ну, давайте. Давайте по одному. Первое из архива истребовать одну бумажку, из другого архива другую бумажку. Свидетели у меня сидят в коридоре. Дальше двое не пришли, мне для них нужны повесточки. Все ходатайства похожи друг на друга».
С этим все понятно. С этим все понятно. Давайте к следующему вопросу. Я предлагаю...
Что, звоночек?
Предлагаю
у нас?
Принять звоночек. Если что, ответим после рекламы, если да. Вдруг не успеем сейчас. Здравствуйте, говорим мы Юрию. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид Дмитриевич.
Да.
Вот, кстати, о замене водительского удостоверения. Вот пошел я в ГИБДД.
Так.
Нет. Ага. И там такой диалог состоялся. Ты чё пришел? У тебя еще месяц удостоверения действительно. Даже мы на день раньше поменять не имеем права. Не можем. Мне так было сказано. Я говорю, извините, товарищ майор, я на машине не катаюсь, я работаю водителем. Если у меня сегодня удостоверение закончилось, меня уже диспетчер на линию не выпустит.
Так.
Это что же я должен терять рабочие дни, терять... А еще у меня злой начальник, он
так,
может...
А он что?
Он не говорит, раньше не можем, позже приходи или в этот день приходи. Вот как, раньше можно поменять удостоверение или нет?
А нет, поменять действительно таки раньше нельзя. А вот сдать, надо поделить вопрос. Поменять или сдать документы? Документы у меня примите, а выдадите мне в тот же день или на сутки позже. Документы примите, медсправку, Что там еще? Надо вопрос-то грамотно поделить.
Все. Понятно. Хорошо. Надеюсь, что этот метод сработает, да? Вряд ли майор назло все делал. Мы продолжим после короткой рекламы.
Адвокат. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Человек в сложной ситуации оказался, попытаемся ему помочь. Мне 45 лет, пишет Евгений. Я бомжую, так получилось. Все мои документы при мне. Будет ли мне штраф при замене паспорта? Прописаться мне негде. Город Искитим.
Нет, а штраф за что? Если ходишь с паспортом просроченным, будет штраф.
Ну, видимо, если человеку 45 лет, он в 40 должен был поменять, да, паспорт.
А может, я вот быть, не изучал. Вы меня так сбили с панталыку. В 40 или в 45?
По-моему, в 40.
А по-моему, в 45.
Не помню, я...
Надо не спать, надо идти. Но с Божьей помощью при Горбачеве отменили статьи, которые на жаргоне как назывались? Чердак. Это какие статьи? Первое, проживание без регистрации. То есть, прописан в Магадане, а живешь в Москве, ваши документы, о, друг, так ты без регистрации ходишь по столице. Ну и по Рязани то же самое, и по Казани то же самое. И второй вариант, тунеядец, не работаешь. Значит, мы такие статьи, первое, что было сделано при Горбачеве, это закон об индивидуальной трудовой деятельности, закон о кооперации, отмена статей Уголовного кодекса «Спекуляция», «Частная предпринимательская деятельность», «Коммерческое посредничество», «Нарушение правил о валютных операциях», «Бомжевание», «Проживание без паспорта» и «Тунеядство».
Могу ли я купить GPS-трекер для слежения за своим авто? Не будет ли это правонарушением? Я беру этот трекер для собственного пользования.
Ответить на специальный вопрос может только эксперт. Является ли данное...
оборудование шпионским.
Да. Мы не инженеры, мы не знаем. Но я думаю, что меньше надо думать. Но ведь Владимир Владимирович Путин высмеял горе прокуроров, которые чек на корову навесил приспособление, чтобы он знал, где его корова, фермер.
GPS-трекеры навесил, да.
Да. Ну, значит, слова президента не догма, что наука учит философская, а руководство к действию. Вы как, учили марксизм-ленинизм?
Не успел. Точнее, опоздал. Марксизм-ленинизм к тому времени уже не был в чести.
Любая научная теория – это не догма, а руководство к действию. Значит, если президент сказал «нет наказания за корову», значит, нет наказания и за автомобиль.
Прокуратура, здравствуйте. Прокуратура ответила, что к моему участку ИЖС нет автодорог и нет их на генплане поселка и не планируется. И не планируется их. Ну? Участок я купил у администрации. Есть ли у меня шансы выиграть суд по иску к администрации с тем, чтобы обязать ее начать вести строительство дороги и построить автодорогу, так как по закону это ее полномочия, я бы сказал, даже обязанности.
Нет.
Кроме того, из-за этого я не могу подъехать к участку и начать его осваивать.
Ага.
И скоро, видимо, подпаду под АПН за неосвоение участка, ага, за 3 года.
Значит,
подождите, это не дальневосточный ли гектар у нас здесь? Расскажите, пожалуйста, это за программа такая, что участок есть, он у вас каким-то образом в собственности, а дорог к нему нет. И если вы его купили, как вы пишете, тогда это получается не дальневосточный гектар.
Так,
то простите, где были ваши глаза?
Минуточку, он купил или ему дали? Что там?
Мною куплен у администрации.
Все, давай сюда договор купли-продажи. Там есть обязанность администрации дорогу тебе проводить? Нет, там-то стандартный договор. Одна сторона представляет участок размером столько-то соток, а вторая сторона обязуется уплатить деньги, да?
Леонид Ильич, а вот один только момент может здесь спасти нашего слушателя. А участок этот официально под ИЖС.
Ну и что?
А нет ли там каких-то норм, согласно которым участки под ИЖС должны быть оснащены хотя бы дорогами?
Нет, 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 нет. Вот приняли решение, участок такой-то. Там или есть... ответ будет один. Сбрасывайтесь, соседи, деньгами, проводите дорогу. Уже было столько таких вот участков и в Магаданской области... И в Московской области. Не-не-не, надо было смотреть. А его спросят, а вы вообще участок-то видели? Или вы его взяли не глядя?
Я здесь не знаю, что ответить. Я не знаю, видел ли наш слушатель участок или нет.
Ну, скажите, вообще... если мы сами покупаем участок...
Ну, конечно, мы поедем его смотреть. Если мы не сможем к нему проехать, чтобы посмотреть, конечно, покупать его, не стоит.
Другое дело. Может быть, на Козлике, на УАЗике мы туда проедем? А на Роллс-Ройсе или на Мерседесе мы не проедем. Ну так все, значит, Ниву покупай.
Или Козлик.
Или Козлик.
Вообще, конечно, по-хорошему, да, вот с моей точки зрения, наверное, имеет смысл прописать определенные нормы, которым должен соответствовать участок для ИЖС. И одной из таких норм должно быть наличие транспортной инфраструктуры, иначе это простите, смотрите, издевательство.
Смотрите, я глава администрации района.
Ага.
У меня по ту сторону оврага есть 10 гектар. У меня есть люди, которые хотят получить землю. И которые хотят купить землю, да?
Допустим.
Я говорю архитектуре, рисуйте там, допустим, по 15 соток, да?
Угу.
Нарисовали там 20-40 участков, да? Ну, по-хорошему, надо бы пригласить и сказать. Будете брать участок земли по ту сторону горы, по ту сторону леса, по ту сторону оврага.
Без дороги.
Там не только нет дороги, там нету ни воды, ни света. А что гласит Гражданский кодекс? Бремя обслуживания, содержания собственности любой лежит на собственнике. Куда ты смотрел?
Ну, Леонид Ильич, это немножко не по-христиански, потому что получается, на тебе Боже, что мне не гоже.
Почему мне не гоже? Мне все гоже.
Потому многодетным семьям предлагают участки под ИЖС где-то за оврагом, дорог к нему нет. Естественно, им такие участки не нужны, они отказываются, а администрация потом отчитывается перед руководством вышестоящим. Смотрите, мы им все дали, они сами не взяли. О том, что там нет дорог, они, конечно же, умолчат.
Ну, молчат.
Но это, вы знаете, это до первого крупного федерального скандала.
А вы хотите,
потом
чтобы...
опять президент скажет, вы скажете, что слова президента – это руководство к действию.
А вы хотите, чтобы дали в Барвихе, в элитарном поселке?
Зачем в Барвихе? Пусть присваивают участку статус ИЖС только в том случае, если есть дорога к нему. Все.
Стоп. Значит, тогда нужны поправки.
Так давайте внесем эти поправки.
Федеральные законодательства.
Давайте внесем, да.
О том, что
дело
участок
хорошее.
Земли, предназначаемый, передаваемый бесплатно или за деньги под индивидуальное жилищное строительство, должен оборудовать минимальными элементами инфраструктуры. Подъездной дорогой, электричеством, ну еще что, газом, водой, что напишем?
Да хотя бы дорогой и светом уже.
Дорогой и светом, да?
Да.
Ну хорошо.
Вот вам, так сказать, ответственное поручение от лица всех.
Хорошо.
Будущих землевладельцев российских.
Я вам скажу, что я из собственного дома до машины 10 шагов иду 40 минут.
Почему?
Хватают за руки люди, которые приезжают со всех уголков страны. Мы вас нигде не можем найти. Вот бумага. А вот если так, а вот если так. Я говорю, это законно, это незаконно. Вам в прокуратуру. То есть то, что мы с вами делаем оперативно во время... эфира нашего, то я делаю менее оперативно, окружают.
Ну, Леонид Дмитриевич, простите, назвались груздем, лезьте в кузов, назвались народным адвокатом, встречайтесь с народом.
Вы должны поехать со мной прямо сейчас.
Говорит вам незнакомец, доставая пистолет.
Да, вы должны и сказать нашему главе администрации. Вы знаете, у него уже 150 килограмм живот сидит и ничего не делает. И вот у нас нет дороги, у нас нету света, у нас то. Я говорю, сейчас поедем.
Давайте телефонный звоночек примем. Ольга, здравствуйте. Вопрос покороче, отвечать, наверное, уже после новостей.
Здравствуйте.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич.
Да.
Бесконечная признательность. Звоню к вам год. Спасибо огромное. Очень тяжелый жилищный вопрос.
Из какого города? Из какого города?
Татария.
Татария. Говорите.
У нас проблема. Нарушены права детей, которые с рождения прописаны были в жилье собственниками, не являлись. Из-за этого проблема. Собственник продал. Мы с детьми остались на улице. Муж умер. Я, дети на улице.
Подождите, а у нас сделка по продаже, если дети прописаны, ее должны согласовать орган опеки и попечительства. Они что, опека и попечительство согласовали куплю-продажу?
Я за ними бегала, догоняла, от меня устранялись физически, опека согласия не дала. Нотариус в оформлении не участвовал, было письменное соглашение, собственник продал, нас выгнали еще до решения суда на улицу зимой на снег. Очень жестко было. Потом собственник через месяц, как на снег выставил, собственник подал в суд на нас, лишить проживания, лишить, выписать.
Леонид Ильич сейчас ответит после короткой рекламы и выпуска новостей. Вот сразу совет: вам необходимо писать уполномоченного по правам ребенка при президенте. Это обязательный шаг. Остальные после новостей.
Народный адвокат. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Народный адвокат.
Семнадцать тридцать две в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Я напомню номера телефонов, по которым вы можете с нами связаться. Звоните в прямой эфир 8-800-200-97-02, 8-800-200-97-02. Писать в WhatsApp и Viber на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Пожалуйста, полаконичнее сообщение, потому что полчаса всего остается. Будем читать самый короткий, самый четко сформулированный вопрос. Итак, Леонид Дмитриевич, ваш комментарий относительно истории, которую рассказала слушательница перед новостями.
Значит, ситуация типичная. Были прописаны, непонятно, кто там что. Я так думаю, что продали дом, в котором дети были
прописаны. Без согласия органов опеки и попечительства.
Да. Дальше. Купля-продажа у нотариуса не обязательно. Желательно, но не обязательно. То есть он подал в суд и выселял их. Ну вот смотрите, вот мы милиция, мы туда-сюда. Что мы могли бы сделать? Ничего. Есть решение суда. Другое дело, он без апелляции выписал. Редчайший случай. Ну и где теперь живете-то? Не сказали они нам?
Алло, алло, я на связи.
Да,
алло.
Вы на связи, да. Где вы сейчас живете?
Где живете сейчас?
Леонид Дмитриевич, мы по знакомым живем. Катастрофа полная, потому что я пыталась подать встречный иск тогда, но судья не приняла, никакие бумаги к делу не приобщила.
Так, а вы мне скажите, а вы как в эту квартиру, в этот дом попали? Вы замуж вышли? Как вы попали в этот дом?
Нет. С рождения, дети с рождения там прописаны были, а я с 95-го года.
На каких основаниях?
Это чей дом?
Родственники, кто это?
Да, дальних родственников.
Одну секунду. Да. Значит, а как дети, родившись, прописались у дальнего родственника? Как?
Потому что мы постоянно жили, это единственное место жительства.
Это родственники вашего мужа?
Да, да.
То есть вы пришли к мужу, так? А куда делся муж?
Леонид Дмитриевич, простите, я неправильно поняла. Это родственники по другой линии. эта квартира, она перешла по наследству от человека, который стал собственником, и он стал собственником на бумаге. А мы там, я была с рождения сама, но потом выписалась. Я с 99-го года на постоянной основе проживала, и прописана была единственное место жительства. И дети с рождения детей тоже. Все время дети были прописаны. Вот
я понял. Да.
Мы подавали в суд, мы писали с Обурской удачиной, мы писали в Москву, еще Панфилова была, и по всем правам детей была. И... бесполезно. Путину писали, Миниханову писали, все бесполезно, всем плевать. Опека просто устранилась. Нотариус... Вот так.
Нотариус ни при чем. Только, значит, сейчас пишите Кузнецовой, уполномоченному по правам.
Кузнецовой писали, бесполезно, отписки. Она кидает в Казань, Казань кидает сюда, получаю по башке, теряю работу. И так каждый раз. Я каждый раз теряю работу, потому что выясняется, а жилья нет, все, пошла вон, другой вариант рассмотрим.
А минутку, а прописка у вас где?
Фиктивная, здесь есть.
Но, ну, нет, минуточку, раз, нет, минуточку, есть. Раз у вас прописка есть, на работу должны брать.
Да при чем тут работа, господи, нам жить негде все эти годы, Леонид Дмитриевич, все годы мы
считаем. Я понял. Я могу только сказать еще раз в эфир, что безобразие надо какое-то жилье мелкое
дать. А это какой населенный пункт?
У нас нет ни приютов, ни соцнайма.
Значит, надо дать что-то маленькое, хотя бы в общежитии что-то надо дать.
Какой населенный пункт, скажите, это что за город?
Альметьевск.
Татарстан.
Ну,
да. Все. Все. Не дают ничего, потому что предложили комнату. А там жить нельзя, потому что там плесень подвального типа.
О, холодно, нет, все. Сыро, послушайте, все. Вам никто не поможет. Если вам уже предложили комнатку...
Послушайте, мы имеем справку, медкомиссию заверенную, что детям противопоказано с плесенью. Они все равно говорят, вот вам предоставили, и все, вне очереди.
Значит, надо брать хоть что-то, иначе быть беде. А дети как, в школу ходят, нет, что?
Да.
Дети в школу ходят?
Да.
Мое мнение, надо брать хоть что-то, а потом
жить там невозможно. И что дальше делать? Нас в очередь, как малоимущих, поставили, и мы эту очередь долгие годы, а жить фактически негде, по знакомым скитаемся. Вот как жилье выбить?
А сколько детей?
Потому что раз у нас тут было 50 квадратных метров, и раз дети в регионе... потеряли эти 50 метров. По Конституции жилищные условия ребенка не могут быть ухудшены. Как так?
Я понял.
Конечно, случай вопиющий, безусловно, и не делает... Если все, я оговорюсь, если все так, как вы нам рассказали, это случай действительно вопиющий, и он не делает чести всем тем чиновникам, которых вы сейчас назвали. Если все действительно так, что мы можем сделать еще от себя? Да, я ваш номер телефона запишу и передам его коллегам из нашей казанской редакции,
да.
«Комсомольской правды». Посмотрим, что скажут они, когда попытаются разобраться в этой истории, если они в ней еще не разбирались. Еще раз повторю, если действительно все так, как говорит наша слушательница, это вопиющий случай, это беззаконие форменное, и с этим нужно бороться. Да, сделку нужно признавать выморочной, или как-то правильно, недействительной. Вот, и все возвращать на круги своя. Это максимум, который мы сейчас можем для вас сделать. Увы и к сожалению. Давайте к другим вопросам обратимся. Еще раз скажу, времени не очень много, поэтому вопрос, пожалуйста, покороче и по лаконичней. Так, это уже не наша передача. Так, то же самое беспредел такой же я прошел в Ставропольском крае, пишет нам Армен, видимо, имея в виду нашу ситуацию, о которой мы только что говорили. Добрый день, вопрос. Может ли управляющая компания должнику за содержание жилья поставить заглушку на канализацию без решения суда?
Вот теперь они ставят, и получается, что может.
Так, все понятно, спасибо. А достаточно ли для предъявления иска ответчику использовать статью о возмещении стоимости неосновательного обогащения, возмещении потерпевшему неполученных доходов, если Господи, нет, сложный вопрос, как-то странно сформулирован. Пожалуйста, покороче, пояснее, будьте так добры. Так, что делать? Поселок Новоивановский, Одинцовский район, дом 16. Самолеты летят на посадку во Внуково, прямо над домом, посередине, очень низко, и днем, и ночью. Нет покоя, 3 года уже... пишет нам пенсионер.
Скорее всего, не поможешь. значит, писать коллективные письма от жителей многих домов, потому что самолет летит не над одним домом.
Ну, точно, да, это правда.
Так.
Так, ответьте, пожалуйста, вот на какой вопрос. Мои 90-летние родители постоянно проживают на даче. Нужна ли им регистрация по месту пребывания? Спасибо, Людмила.
Это
спрашивает.
Ваше дело. Можете регистрировать, может нет. Я уже говорю, уже успокойтесь, потому что московская пенсия больше чуть-чуть. И не дай бог,
а скорая что... помощь должна в любом случае приехать.
А скорая должна приехать, поэтому уже пусть живут и живут. Все.
Так, это все что-то... Что-то ерунда какая-то. Пожалуй, не будем мы эти вопросы даже читать. Так. Мы живем в пятиэтажной хрущевке в Черемушках. Это Москва. На первом этаже. Нам под окна соседи сверху, понаехавшие за последние годы, кидают мусор. Москитные сетки, окурки, селедочные головы и тому подобное. Весь участок под окном... загажен. Мы пенсионеры, нам под 80. Вчера вызвали участкового. Он сказал, что бороться бесполезно. Никого не найдешь. Сразу скажу, если участковый говорит бороться бесполезно, мне кажется, надо его сразу гнать поганой метлой из участковых. Если он сразу говорит бороться бесполезно.
А я вам расскажу, что сделала одна старушка.
Затем взял у мужа моего паспорт, сфотографировал его данные, будто это муж виновник мусора. Как бороться с мусором и с участковым?
Ну, на участкового надо писать в инспекцию по личному составу о том, что, значит, мы жалуемся, а он на нас сфотографировал. Значит, есть хороший способ. Значит, берется заборчик высотой 1,5 метра, штакетник, и ставится на глазочек. Смотрим, сколько можно прижулить. Там, а прижулить можно, например, 2-3 метра от дома, отступив, и вдоль всей квартиры. Или можно взять вдоль у людей из другой квартиры. Дальше там ставится лавочка, а дальше там делается клумбочка. И там сажаются цветочки и прочее. А потом это дело накрывается козырьком наискосок. И уже летать будет на 3 метра от вас. И у вас будет еще как бы своя... А если повезет, то у вас образуется своя верандочка. И вы увеличите свою квартиру. А вот, например, в Крыму я объезжаю различные мелкие города, поселки. Там в каждом домике 4-5-этажном жители первого этажа себе такую основательную сделали верандочку. И я так гляжу. Они говорят, вы из Москвы? Да. Вы депутат? Да. Можно мы тут сделаем? А я на глаз, значит, с сандаликом. Говорю, ну, 3 метра, давай. Все. И они делают, потом я приезжаю, молодцы, а можно мы виноград посадим? Я говорю, можно. А можно мы виноград потянем до 2-го этажа? Я говорю, можно. Поэтому только делать себе верандочку с крышей, и будет вам радостно.
Да. Вопрос нестандартный. Это хорошо, что нестандартный. Нужна ваша помощь. Как поступить? По интернету познакомилась с парнем из Москвы. Через 3 месяца прислал 14 тысяч рублей на дорогу в Москву из Саратова. Что-то как-то дорого 14 тысяч рублей.
Ну, неважно.
Я просто знаю, сколько стоит проезд из Москвы в Саратов и наоборот. Позже попросил не приезжать, и билет был просрочен. Через неделю снова попросил приехать, а я его новые... А я смотрю на его новые фото. Фото его оказалось другое. Я не поехал и не встретилась с ним. Потратила все 14 тысяч рублей на поездку, когда я приехал в Москву, и он обиделся, что я сказала про его фото. А сейчас требует все деньги, которые он присылал, но я их потратила. Звонит и угрожает. Что делать?
Послать его далеко и надолго. Все вопросы через суд. Все. Он когда посылал... Он...
Народный адвокат. Бутылка «Шато Марго» 1787 года. $225 000. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. $12 миллионов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. $80 миллионов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию... лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Однажды вы помогли своим советом, поэтому прошу помощи еще раз, пишет слушатель. У меня идет тяжба с бывшей женой по определению места жительства дочери. Когда ее уведомили о моем иске, она подала на алименты, тем самым создав мне искусственный долг. Дела по алиментам рассматриваются быстрее, чем по определению места жительства малыша. Имела ли она право так поступать, если опекуном и представителем интересов нашей дочери ее никто не назначал?
Имела. Хочу и подала. Фиг укажешь.
Хорошо, а муж может подать тоже заявление на алименты? Но ведь никто же не...
Где ребенок живет?
С женой.
Все. Раз живет там, значит, подают на мужа. А вот если бы ребенок жил с отцом, тогда можно выкислить с трудом, но можно.
Хорошо, а можно, например, там, при встрече муж забрать ребенка и просто привести его к себе, теперь он будет жить у меня?
Нет.
Почему?
Ребенок должно быть мой. Определение суда.
Почему без женой? Он живет без определения суда.
А мы не знаем, было определение или нет.
Не было определения. Не было. Не было. Что пишет?
Не было определения. Все, значит, живет с ней, значит, будет. Но сейчас можно нарваться вплоть до уголовного дела.
А за что?
Зацапал, она подаст, что украл ребенка, целое дело.
Но вообще, у меня камеры и свидетели
да,
полно.
Общая тенденция, если мать не наркоманка, ребенок живет с матерью.
Ну, не знаю. Вопрос, прямо скажем, такой. Пограничный, да? Mm-hmm. Пограничный.
Так.
Так, давайте, может быть, номер телефончика, я повторю, телефонный звоночек примем. Один, для разнообразия. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Но пока все-таки Вайбер. Один наследник присвоил часть денег другого наследника. Достаточно ли статей о неосновательном обогащении и возмещении потерпевшему неполученных доходов?
Никто не будет заниматься, непонятно, присвоил, как пачка лежала в комоде, или что, или в сберкассе, или была доверенность. Все вопросы через гражданский суд. Присвоил явно не путем, Фомкой выломал дверцу сейфа.
Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, там, если речь идет о, видимо, наследстве, банковском счете наследодателя, значит, который один прикарманил, один из наследников.
Не прикарманил, а подал документы нотариусу, дождался полгода, не сказал другому. Все вопросы через суд.
Вы вот говорили о веранде, пишут слушатели, пристроенной к дому. Но ведь это, когда разговаривали сбрасывает из окон всякую ерунду. Но ведь это территория общего пользования, будут соседи возникать.
Будут то ли возникать, то ли не возникать. Я же сказал делать по частям. Сначала заборчик маленький, штакетник, и на чижике калиточка, потом лавочка, потом клумбочка, потом кустики, потом стены, потом козырек, потом полностью стены, потом дырка из квартиры, окно переросло в дверь. То ли подадут, то ли не подадут. Надо понять, сколько там можно, что там, сколько до улицы, сколько можно захватить. И я говорю, хорошо бы втянуть в эту историю соседнюю квартиру.
Вообще, конечно, такие вещи необходимо решать со старшим по подъезду. Если вот он настоящий, да, если это серьезный человек, там моментально выявляется, кто это сделал. Зачем? На самом деле, если участковому нужно, он сделает это все. Но вот, предположим, живет в этом подъезде какой-нибудь руководитель из этого отдела полиции. Да моментально они установят, кто бросает эти селедочные головы.
Да.
Вот. Поэтому, если участковый вообще говорит, что это невозможно, то иди-ка ты, участковый, работай.
Но верандочку лучше строить.
Если, опять же, соседи не возникают. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, слушаем.
У меня такой вопрос. Я приобрел квартиру по договору целевого займа. Застройщик сдал квартиру управляющей компании. С недоделками, с большими. Неправильная вентиляция. Приходила комиссия.
Минуточку. Приобрели у кого?
У застройщика.
Так, а вы перед тем, как приобрели...
По договору целевого займа.
Стоп. А вы перед тем, как приобрести, в квартиру входили?
Входил.
И? Она вас...
Квартир... квартира меня устраивает. Но дело в том, что неправильно сделана вентиляция, собирается конденсат под крышей.
Минуточку. А вы эту вентиляцию, конденсацию не увидели, когда смотрели квартиру?
А как я увижу? В квартире здесь все нормально. А это на чердаке вентиляция неправильно собрана. Так. Это так комиссия заключение сделала.
Так, ну все, значит, вам компания скажут, судись. А вы что хотите? Квартиру назад? Что хотите?
Нет, я квартиру не хочу. Я хочу, чтобы устранили они. А они мне, значит, письмо прислали официальное. Там целый список недоделок застройщика. И говорят, ищите застройщика. Но почему я должен искать застройщика?
Нет, минуточку. Кто купил квартиру? Вы. Вот одна сторона.
Да.
У кого
да
купили?
У застройщика.
Все. Да. Вот он ответчик. Только судиться с застройщиком. Все.
А местный адвокат мне сказал, говорит, обращайтесь в прокуратуру. Прокуратура быстро найдет крайнего. Управляющая компания или будет устранять это все?
Устранять будет застройщик.
Так, а сейчас что мне делать?
Как? Что делать? Что делать? У вас договор есть?
Договор с управляющей компанией.
Нет. Договор купли-продажи квартиры есть?
Да, есть, конечно.
Все, ответ один вам скажут. В суд на того, кто вам продал квартиру. А вы мне скажите, а вы приемо-передаточный акт подписывали?
Да никакого акта не было.
А ключи как получили от квартиры?
Ну, застройщик мне отдал ключи, когда здесь уже все сделали.
Застройщик ключи отдал. А акта о том, что вам передается квартира, что у вас нет претензий, что вам дают ключи...
Нет. Это в договоре купли-продажи было прописано, что это к квартире я претензий никаких не имею.
Ну и все, не имеете. Все. Шансов...
Хорошо, а в договоре есть вот какое указание там? В случае, если возникают какие-то технические неполадки, да, при эксплуатации... Их устраняет застройщик. Вот такой пункт есть у вас?
Нет, нету такого.
Вот это проблема на самом деле.
Как говорит Владимир Вольфович, лох позорный. Любой договор надо не жалеть денег, идти к адвокату.
Если бы или ко мне хотя пришли... бы к опытному риэлтору, который да, сам на этих договорах
сказал,
собаку
съел. Такой договор подписывать нельзя. Вот. Все, продули.
Ну, пока еще не продули, конечно, шансы есть, но гораздо сложнее будет бороться, нежели в случае, если был такой
договор. Так, значит, нам говорят, что осталось уже меньше минуты. Итоги подводим. Государственная дума о вас думает. Комитет по социальной политике борется за административную амнистию для водителей. Комитет по законодательству борется за апелляционные и кассационные суды. Стройнадзор обурел в корень. Мы на него начинаем атаку. Граждане, кого стройнадзор чего неправильно сделал, на какой стройке, или идущий, или закончив, вы нам звоните каждую субботу. Вот. Западный округ самый чистый, а самый зеленый и чистый район Раменки в Западном округе. Почему все и пытаются в нем взять квартиру?
Но выходит только у некоторых. Вот у Леонида Дмитриевича свое время получилось.
Леонид Дмитриевич 10 лет работал с риэлторами и с Министерством обороны, на балансе которого стояли самые зеленые квартиры.
Леонид Ольшанский, как обычно, по субботам в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо, Леонид Дмитриевич. До встречи через неделю.
Народный адвокат. Мы живем в горячее время. Войны. Падение режимов. Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После 5 вечера по московскому времени.